Такс, ну все, все, пишемся. Причем пишемся сегодня, я не знаю, как у вас, а у меня, я записываюсь в сухую, в смысле, у меня ни виски нет, ни вина нет, вообще ничего нет.
Кофе.
Кофе, ага, у коллеги есть кофе, я не знаю, что там есть у Дмитрия, у него есть картины сзади.
У меня уже налито.
Налито, да, 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 хорошо, это хорошо. Ну вот, вот, хоть у кого-то увеселительное есть, это уже хорошо.
Ты заметил, как... Знаю, как картины дополняют одна друг другу прям вот.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Жалко нашим слушателям. Не видно. Вот приходите в лайв, вы бы смогли лицезреть самого Дмитрия непосредственно. Мне это вот казалось, он что-то хочет ответить. Ну ладно, наверное, показалось.
Нет, я промолчу.
Так, ну что, у меня на самом деле в зубах топиков много. Я перед тем, как мы перейдем, хочу сначала сказать, что у нас готовится два новых курса. Один по deep learning, который мы уже прикинули о том, что будет стартовать в июле. И он будет полностью на английском и полностью в PST time zone. А как расшифровывается PST? Pacific time zone.
Во. Pacific.
Pacific, да, Pacific Time Zone. А еще один будет русскоговорящий по Git'у и GitHub'у. И, скорее всего, даже бесплатный. Мы пока поддержим нотку интриги, но у нас очень возможно появится новый преподаватель, которого, возможно, мы раскрутим, даже присоединиться к этому подкасту. Может быть, может быть. И тогда вот эту токсичную мускулинность мы разбавим наконец-то. Это все, все, что я могу сказать о новом преподавателе. Да, прорекламировал курс. Так что, короче говоря, пишите, если вам интересно. Особенно по deep learning. Мы скоро будем набирать тех, кто готов попробовать очень нестабильную раннюю версию курса. По deep learning мне очень интересно это сделать, потому что я нигде вообще... Если программирование, есть огромное число курсов, есть разные, которые похожи более-менее на методику, та же школа 42, то вот deep learning, я вообще ничего подобного не видел. Это очень интересно, насколько эта методика вообще выйдет и вообще сработает. Как это вот кидаешь людей в бассейн, да, и говоришь, все, вот сегодня вы рекуррентную нейронку пишете, а вот сегодня конволюционную. И ждать
не пока. В бассейн, а в озеро.
В озеро.
Data Lake же.
Data Lake, да-да-да, в Data Lake. Вот, но это я так просто начал, перед тем, как мы перейдем к нашей первой более-менее стабильной рубрике по поводу игр, потом я немножко расскажу по хобби полетов, потом у нас есть топик обсудить в Дискорде, нам там вопросик задали, и если еще время останется, будет еще пара топиков. Сначала по играм. Я не знаю, что у тебя интересного, Дмитрий, есть, но если даже ничего нет, я тебе прошу рассказать об игре It Takes Two, потому что мы в нее залипли. Залипли и не вылипаем.
Да, игра классная. Мне кажется, надо слушателям сказать, про что она. Это такой очень редкий вид игр последние годы, я бы сказал. Кауч-коопа. То есть такую игру, в которую ты играешь с кем-то, сидя на диване. И игра про двух персонажей, про семейную пару. Она потрясающе сделана, с классным юмором, с классным сеттингом. И с очень офигенным набором маленьких механик. То есть я с супругой играю, и супруга, которая вообще не играет в игры, и для нее это совершенно неинтересная тема, она прям тоже вкатилась, и мы с удовольствием проводим уже какой вечер. Она, по-моему, я читал, что-то порядка 17 часов длины. То есть мы уже играем несколько дней и пока не прошли. Вот, ну, по-моему, очень классная штука и удивительная просто.
А вы уже дошли до, как же там, до курорта, горнолыжного курорта, вот? Или уже дальше?
По-моему, нет. Нет, мне кажется, мы не так далеко. Или мы уже прошли. Честно говоря, не помню про курорт. Мне кажется, нет.
Окей. Ну, если не помнится, то скорее всего, да, еще не там. Потому что там вокруг много снега, льда и лыжи. Трудно не заметить, и это долго, но где-то на часик. Хорошо, слушай, у тебя есть еще чем поделиться за все это время?
Да, кстати, последнее время конкретно на меня напала какая-то наконец-то игровая лихорадка. Я наконец-то начал в новые игры играть. Я тут для себя открыл Subnautica, или Subnautica, не знаю, как правильно. Игра старая, ей уже, ну, точно года 2-3, а может быть больше. И просто ее раздавали тут бесплатно совершенно на PlayStation. А я в нее давно хотел поиграть. И она обалденная. Там, собственно, это как survival, выживач. То есть зачин там такой. Ты летел на космическом корабле, космический корабль упал на планету, планета сплошной океан, без суши, ну, практически. Uh-huh. И, собственно, твоя задача выжить. И при этом она очень классно сделана. В отличие от многих других выживачей, которые я не очень люблю как жанр, тут сделано как-то спокойно, что ли. Ты начинаешь там без каких-то либо... Тебя не пытаются сожрать зомби, тебя не пытаются сожрать какие-нибудь твари сразу. Ты там строишь в этой воде базу, собираешь какую-то еду, и там очень сделана, понятно, прогрессия. Там ловишь рыбок, развиваешься, плаваешь дальше-дальше, ищешь других выживших. В общем, очень медитативная, очень красивая. Я в нее уже наиграл, по-моему, 12 часов, судя по статистике. И мне прям очень нравится. Это из таких. А второе...
Подожди, стой. Я тебе сейчас скажу интересное, потому что у меня недавно эта игрушка вылезла просто сюрпризом. Я помню, ты о ней рассказывал, но как-то подумал, может, как-нибудь поиграю. А недавно мне приходит новость, вышла Subnautica 2 на новую Next Gen Below Zero. Вот прям в мае этого года вышла.
Но это, по-моему, не вторая часть, это как дополнение очень большое. Да, я видел про него, я думаю, в него тоже поиграю.
Подожди, стой, релиз май, фу ты, вышло, январь, март, апрель, май, еще не вышло, да, релиз 14 мая 2021 года, так что да, выходит. Ну, вот знаешь, меня всегда пугает, тут написано, и вот она еще на свече будет, вот это меня всегда пугает, когда я смотрю на эти убогие игрушки, которые еще и на свече идут, это ж стрёмно.
Да слушай, ну она, во-первых, не очень новая по графонию, но она очень эстетически сделана правильно. Знаешь, у тебя игра, ну, не обязана быть супер фотореалистичной, чтобы быть там красивой и приятной. Но это прям отличный способ такого эскапизма. Я не знаю, я в нее провожу там по 30 минут, открываю просто, плаваю с рыбками, наслаждаюсь и там иду своими делами заниматься. И она такая нетребовательная.
Понял. Кстати, ну теперь ты говорил, у тебя вторая еще есть, но перед этим я тебе еще один вопрос задам. Вот Глебу, нашему соведущему, очень медленно ползет PlayStation 4. Очень медленно. А теперь вот, внимание, вопрос. Какую игру бы ты посоветовал поиграть первую всем вместе?
А, на всех? Это хороший вопрос. Надо подумать. Ну, есть всякие дивижены, которые легко начать, там, поиграть, побегать. Они не компетитив, как вариант.
Division. Не играл никогда. Окей. Было бы интересно. А слушатели, а вы если вот хотите, вы стучитесь, потому что я уверен, что PlayStation не дойдет еще до того момента, когда выйдет.
Объясни, стучитесь куда, потому что некоторые люди могут слушать в Apple-ых подкастах и не понимать, куда стучаться.
А, точно. У нас
как
там...
нас найти?
А я с Discord добавляю ссылочку. Почти везде. Не в каждый выпуск, но почти в каждый. Сейчас пойду Discord добавлю. Приходите, там есть у вас обалденная возможность поговорить со всеми авторами лично. Вот прям так. Мы даже не просто поговорить, а иногда даже получить ответ. Так что там не только write-only вопросики. Я пойду добавлю. А пока я это сделаю, Дмитрий, у вас был вторая игрушка.
Вторая, я в нее пока не играл, но вышел Final Cut Disco Elysium. Знаешь, сейчас модно, как это вот, Snyder Cut, а там переделали игру. Они в Disco Elysium добавили озвучки. Раньше там очень много текста было, и озвучены были только некоторые персонажи. А игра RPG, там куча реплик. И сейчас они, похоже, озвучили всех персонажей, добавили огромное количество реплик. И там игра так сделана сюжетно, что у персонажа в голове 30 голосов, каждый из которых, ну, представляет какую-то эмоцию или характеристику, и они тоже общаются с ним. Вот, и я думаю, я сяду тоже перепроходить, потому что мне игра очень нравится, и озвучка должна добавить прям особенный плюс. Собственно, это все, пожалуй.
Никогда не слышал. А можешь хоть немножко рассказать для тех, кто вот в системном блоке, как я, это вообще что такое?
Смотри, это RPG, она во многом повторяет какие-нибудь там Dungeons and Dragons по поводу геймплея. Нет, даже не так. Я бы сказал, она не повторяет. Собственно, чтобы понимать, я вообще RPG не люблю и, ну, не умею в них играть. Но это она потрясающая. Она в таком стиле поставлена 70-х, только в параллельной вселенной. И ты играешь детективом, который пытается расследовать убийство. При этом начинается игра с того, что детектив просыпается в трусах в одном носке в номере, которым все покрушено, у него жуткое похмелье, и он пытается вообще понять, кто он, потому что он забыл, что он полицейский, забыл, что он детектив, и он не знает, кто он. И вот он выходит там во двор отеля, где он спит, ему там предъявляют, во-первых, за погром, и другой полицейский его встречает и говорит, ну что, типа, расследуем убийство, а ты пытаешься понять, что за убийство. Игра потрясающая, но в ней огромное количество текста. То есть она реально такая очень heavy, очень нагружена чтением, но читается это все легко, очень интересно, там классный лор. В общем, я ее очень рекомендую, потому что, по мне, так это одна из лучших игр за последние годы.
Во, у меня к тебе сразу же два вопроса. Вот всегда хотелось спросить того, кто знает, и теперь спрошу. Первое, что значит лор? Откуда это вообще пошло?
Слушай, я не знаю...
Что?
Да, вот Глеб правильно говорит.
Он, может, и правильно говорит, я не услышал, что он сказал.
Смотри, я не знаю, насколько этимология слова, то есть откуда это в английском перевод, но лором обычно называют бэкграунд мира, в котором ты играешь. То есть у тебя есть вот основная история там про что-то, но у тебя часто какие-то кусочки мира, которые, может быть, не напрямую относятся к сюжету, но дают тебе картину этого мира.
Понял, понял. Хорошо. А тогда второй вопрос. Второй вопрос, несмотря на то, что более-менее знает ответ, что такое RPG, то есть это role-playing game, да, где ты играешь какую-то роль. Что мне всегда интересовало, так это во всех играх ты играешь какую-то роль. Что это? Даже вот какие-то примитивы. В Тетрисе ты играешь какую-то роль.
Не, смотри, RPG, конечно, сейчас пихает в каждую, ну, элементы RPG в каждую игру, но в классическом понимании RPG это же пошло с Dungeons and Dragons, со всех этих настольных игр. Ну, не только Dungeons and Dragons, но и других. Извините. Это про то, что ты играешь роль персонажа, созданного тобой. Ну, то есть, когда у тебя настольная игра, ты говоришь, я буду рыцарь, который со светлыми намерениями. И ты, играя в игру, ты не только играешь по правилам игры, но ты еще придерживаешься своей роли как актер. То есть, если ты там рыцарь, ты пытаешься их защитить. Или, наоборот, ты играешь роль вредного мага, который там подлянки всем делает. И в играх это обыгрывается тем, что, ну, тот же Disco Elysium, ты когда начинаешь игру, ты можешь выбрать статистики своего персонажа. Будет он там сильным, будет он там умным, или какие-то другие. Соответственно, в зависимости от этих статистик меняется твой стиль игры. То есть тебя еще игра заставляет своими правилами отыгрывать выбранную роль. Вот. Как-то так.
Понял, понял. Ну, короче говоря, как и все в более-менее сложных системах, я так понял, что граница, четкая граница размыта. Есть теперь элементы игр в каждого жанра, в каждой практически типа игры. Поэтому, собственно...
Ну да, именно так.
Вот. Ну, Ланенька, хорошо. Есть у тебя что по играм рассказать или дальше пойдем?
Да, пойдем дальше.
Хорошо, по второй части я сегодня хотел рассказать о своих похождениях и полетах с Римаса. Это обалденный инструктор, который постоянно привносит непоправимое добро в мою жизнь и иногда рассказывает байки-прибаутки, которые до ужаса интересны. Иногда трагичные, иногда веселые, иногда смешные. И мы сейчас занимаемся активно посадкой. Вот постоянно взлетаем, садимся. И за последние дни я, наверное, взлетел и сел раз 20 без малого. Один раз вчера, где был довольно-таки большой кросс-ветер, и было довольно-таки тяжело взлетать, поэтому мы даже никуда не летали, мы вот прямо там и садились, было довольно-таки напряжно, но зато интересно потренироваться. И он мне показал фотографию, где за сутки до этого одна из сессий на подлете из-за того, что неумелый пилот соло полетел, который в кроссвинд еще не летал, и эту Cessna перевернула вверх тормашками прямо на подлете. И все инструкторы жаловались, потому что на взлетке, там, где надо взлетать, там, откуда, собственно, каждый день инструктора своих студентов пачками возят, валялась Cessna перевернутая. В грязь-то хорошо влепилась, я не знаю, выжил ли пилот или нет, но зрелище было еще то. Конечно, все пофоткали, и разошлось это хозяйство быстро.
А ее не убрали, пока она лежала? Почему она там лежала долго? Она просто не мешала никому?
Долго равно сутки. Ну да, она не мешала посадке. То есть он лепнулся как хорошо до. На следующий день уже, когда я летал, и не было. Поэтому мне только фотографии показывали. И, ну, собственно, было стрёмно, потому что те инструктора, которые взлетают, и на взлете у тебя самолет, который перевернулся из-за того, что сильный ветер, а тебя инструктор в полет берет. И это демотивировало многих. Ну, тем, кто нормально на это смотрит, он, конечно, эти фотки показывал, а куча людям это для кучи людей это просто упускалось. Ну и, в принципе, Римас, у него очень интересный подход в обучении. Я, по-моему, уже, может, рассказывал, может, помнишь, нет, в этот раз тоже при одной из посадок он достал телефон где-то так за метров 300 до посадки и начал мне новости читать. Блин, ты же знаешь, как садиться, и давай мне рассказывать о ковид-ситуации в Украине. В принципе, это очень стрёмно, но поскольку я знаю, что он такое делает, и прекрасно понимаю, что он еще параллельно управляет самолетиком, то, в общем-то, на третий раз я уже не чувствую, как будто мы сейчас умрем все вместе, и все на этом закончится. Но стрёмно очень. Ну и последнее, самое интересное из этого, я допускал много, пока допускаю еще очень много ошибок, одна из типичных ошибок новичка, ты приближаешься к земле, и на высоте, допустим, 6-5 метров, ты уже начинаешь...
Переворачиваешь самолет.
Да-да-да-да-да-да-да. Ну, помимо этого. На высоте 6-5 метров ты можешь уже чувствовать, думая, что ты почти приземлился, настолько замедлить, что он упадет в сваливание. А по типу, если он упадет в сваливание, 5-6 метров — это самая опасная высота, потому что, скорее всего, не выживешь. Если он умудрится носом ткнуться в землю, даже и под тобой полоса тебе ничего не спасет. Ну и ровно так погиб один известный пилот, ну как известный, он стал известным из-за того, что он так погиб, Боинга 747. Он, дядька, отлетал всю свою жизнь на 747-м, после чего купил себе Cessna, когда вышел на пенсии, начал быстро на ней тренироваться и на пятом полете разбился ровно из-за этой причины. А когда докопались до руткоза, оказалось, что он всегда так садился, чудом выжил предыдущие 4 раза. И причина, почему он так всегда садился, была просто, ну, в кавычках, обалденная. 4-5 метров — это ровно там, где у него кабина была в 747-м. То есть у него по ощущениям...
Он же привык.
Да-да-да-да-да. Он выравнивался по полосе. По ощущениям у него до полосы там сантиметры остаются. Ну, он тягу выключает и сажает. А вот нет, 6 метров — это... Вот,
такая... Кстати, слушай, это хороший вопрос. Ты будешь тренироваться на чем... Ну, когда ты начнешь летать на чем-то, кроме Cessna? Вот как раз, чтобы, знаешь, разные самолеты попробовать там в разных ситуациях.
Нет, на самом деле. Просто потому, что ты доходишь до чекрайда, чекрайд, где тебя принимает экзамен, это все будет на одной и той же машине, на одной и той же модели. После этого ты можешь. Но там есть формальные требования, сколько тебе нужно налетать, чтобы пересесть на другие самолеты. И, грубо говоря, после чекрайда, из-за того, что тебе нужно X число часов, чтобы натренироваться на другой машине, ты уже выбираешь, на какой машине ты хочешь летать. И вот тогда ты уже на ту машину тренируешься, и потом да.
Погоди, а оно идет прямо на конкретную модель или на какой-то класс самолетов? То есть есть ли самолеты там как Cessna похожие?
Они именно на конкретную модель, потому что они себя настолько по-разному могут вести, что тебе нужно часов 10 полетать. Даже если ты инструктор, они все равно обычно берут кого-то с собой и часов 5-10 летают, потому что есть очень много вещей, которые... Ну, такой вот пример. Есть мой любимый Diamond DA-40. Очень надежная машинка, но у нее он низкоплан, и у него очень низко хвост. И из-за этого при взлете его нужно взлетать очень аккуратно, иначе ты хвостом долбанешь по взлетке. В то время как Cessna, наоборот, тяни ручку на себя как можно больше. И вот такие привычки, они могут привести к серьезным последствиям, потому что на Diamond, если ты хвостом шваркнешь, то не факт, что ты сядешь после этого. Вот. И таких мелочей, это одна мелочь, а даже в этих двух машинах этих мелочей так много разных, что... Diamond, он, например, опять же, из-за того, что низкоплан, он не хочет садиться. В том плане, что когда он низко летит, крыло у него снизу, и давление между поверхностью земли и крылом увеличивается настолько, что его нужно заставить сесть. Его нужно по чуть-чуть опускать. И молодые пилоты могут сдуру очень сильно ручку от себя отпустить и прям винтом задеть землю, что тоже может привести к печальным последствиям. Ну и таких нюансов их много, посему все идут к одной машине и потом уже тренируются на вторую. Понятное дело, что в лицензии не написано, что ты можешь летать вот только на такой, но авиаклубы обязаны проверять. Поэтому обычно ты приходишь в авиаклуб, если ты летаешь в этом авиаклубе на конкретной модели, не знаешь, что ты на нее летаешь, то да, они тебе соло будут пускать. А это, собственно, не всегда. Если у тебя нет подтверждения налета часов с собой, то придя в другой клуб, не показав подтверждение, они тебе могут даже и не зарентить самолет.
И... Ну, то есть, смотри, это именно на местах, правильно? Ты говоришь, что в там, правах, документах у тебя нет конкретного самолета. То есть технически ты можешь купить другой самолет или найти какого-то не очень ответственного рентальщика, который тебе даст самолет не тот.
Без проблем, да, без проблем. Это можно. И, строго говоря, вот то, о чем ты говоришь, оно на самом деле не так совсем уж категорично, как я сказал. Например, есть две модели Cessna 172 и 180. 170 это для учебы, 180 для полетов. Но она по управлению, они обе близки. У них разница в скорости. Одна летает быстрее при таком же расходе горючего, вторая летает медленнее, но чуть надежнее. И из-за того, что они очень близки по управлению, много клубов разрешает летать на любой из них. И точно так же с Даймондом. Там есть машины, которые близки по управлению. Очень много клубов, если у тебя есть подтверждение на одну машину, разрешат взять в ренту и другую машину. Но это, опять же, тоже на усмотрение клубов.
Слушай, а у меня прям еще один вопрос про это же возник. А какие вообще есть категории? Ну, то есть ты вот выводишь Cessna, да, ты говоришь, тебе дают там на легкие. Но ты же не можешь сесть на Боинг и повезти там 100 человек, правильно? Сколько там вообще разных категорий?
Да, категорий на самом деле много, и на самом деле существенно больше, чем когда я последний раз еще в Украине трогал. И меня категории немножко удивили. Самая младшая категория — это спортивный пилот. Когда ты занимаешься спортом, и ты не можешь летать в никаких управляемых воздушных пространствах, где есть вышка вообще. Это похоже для тех, кто занимается каким-то, я не знаю, дайвингом или еще чем-нибудь, где нужно технически то, что называется самолетом, но ты там в селе где-нибудь летаешь, рядом нет ни одной вышки, нету никакого контролируемого авиавоздушного пространства.
Может, для фермеров, знаешь, кукурузу опылять.
Может быть, что-нибудь такое, наверное, да-да-да-да-да. У тебя есть ограничения по высоте, ты не можешь летать ночью. Короче говоря, вообще ничего не можешь практически. Но на эту штуку меньше всего требований. По-моему, тебе нужно подтверждением здоровья для этой категории является наличие прав водительских. Если у тебя есть, ты здоров, можешь летать. Второе — это recreational activity, когда ты, похоже, идешь в какой-то клуб, тоже летаешь, но у тебя есть дикое ограничение по радиусу. В общем, все то же самое, что спортивный пилот, только ты можешь летать чуть дальше, но не дальше, по-моему, 50 миль. Вот от той точки, где ты взлетел. Ну и, наконец-то, уже private пилоты. Private пилоты, они тоже делятся. Они делятся на пилот, который может летать только в хорошую видимость, пилот, который умеет летать по приборам, и коммерческий пилот, тот, который может летать за деньги. Все остальные, они не могут ни при каких условиях брать деньги. Единственное, что там есть исключение, специальное клоуз, где ты можешь заплатить равную часть за бензин и за ренту машины. Для того, чтобы, если вы вчетвером летите, вы можете разбить на 4. Но ни в коем случае часть пассажиров не может превышать твою часть, потому что это уже может быть расценено как коммерческий полет. Вот. И это все распространяется на то, что называется несложные самолеты. Сложные самолеты — это те, у которых больше одного двигателя, убирающиеся шасси и у двигателя изменяемый угол атаки. Если посмотреть...
Это все вместе или что-то одно должно быть?
Не, все вместе, все вместе. Это вот три вещи, которые у тебя должны быть. И если ты просто летал на самолете с убирающим шасси, это не прокатит. Надо вот все три вещи... И раньше, вот, кстати, из-за того, что я не планировал получать этот сертификат, я там уже не знаю, как сложные самолеты градируются, но очень давно они тоже имели две градации. Сложный самолет небольшого размера и вот большого типа Боинга. И на них разные были сертификаты, и вот этот средний размер, он всегда был самый тупой, потому что он в кавычках сложный, и когда у тебя есть управление шасси, управление углами, атаки, винта, то, в принципе, им управлять так же, как и большой машиной, по сложности. А при этом он маленький, зараза. При этом он там 8 человек берет. Ну, как бы неинтересно. Вообще. Вот. Ну, как-то так. Понемножку составляю уже список аэропортов, куда обязательно полетим. Все вместе. Вот буду катать всех знакомых. Понемножку этот список растет. Да, это все, что я хотел сказать по поводу полетов и посадок с Римасом. Дальше у нас по порядку. Тема была в Дискорде. В Дискорде нам задали вопрос, как устроиться в Google. Вот так, с плеча. Как? Я думаю, под Гуглом подразумевали любую большую компанию, там все равно куда и как. Посему я дам время Дмитрию подумать, пока я отвечу за одну компанию.
Мне кажется, знаешь, тут еще хорошо бы расценивать разные офисы в разных местах. То есть там Google, наверное, Google там в долине и Google где-нибудь в Германии могут немножко отличаться. Вот.
Я, кстати, да, согласен, но только частично, в том плане, что целевое отличие будет, вот то, что я по Амазону и Гуглу могу сказать, это наличие там инженеров. Потому что как ни крути, а вопросы и то, как сильно докапываются, действительно завязано на местном менталитете. Но базовые вещи, которые будут в процессе, они, в общем-то, одинаковые. Количество слотов.
Да, это конечно. Ну, ты знаешь, мне кажется, я скорее про то, до интервью, до вообще, то есть в долине конкуренция очень высокая, и если ты особенно, ну, начинающий, там, джуниор, если ты не уже не с каким-то именем, там, с большим опытом, то тебе намного сложнее найти компании, когда в других странах, ну, вот я там работал в Дании, да, в Орхусе, там, ну, реально привести человека было тяжело, это надо из другой страны, местный город на 300 тысяч населения, и там совершенно другой подход, да, то есть намного охотнее люди рассматривают резюме, пришедшие снаружи. Когда, как в долине, человек с улицы, он мало кому интересен. Потому что таких тут тысячи, тысячи, десятки тысяч.
Ну, это правда. И это, кстати, то, что я всем рекомендую. И это работает, на самом деле, независимо от того, где вы географически, потому что даже если в других точках проще, то то, тем не менее, можете воспользоваться этой штукой. Найдите кого-то на LinkedIn, кто работает у вашей компании мечты, и попросите вас порекомендовать. Это такой лайфхак, который работает,
да,
всегда.
Да, я бы сказал, это самый главный момент. Потому что мне сейчас супруга ищет работу, вот, и у нее тоже как бы начало пути, и это очень сложно, потому что когда ты пишешь там рекрутерам, твое письмо попадает в автоматизированному боту, и там этих писем реально много. А когда человек из компании тебя рефералит, там есть два интересных момента. Не знаю, как в Гугле, но так вот в Убере, но, скорее всего, в Гугле также. Человек, который делает реферал, он, скорее всего, поимеет какой-то бонус. То есть, если вас наймут, и вы проработаете там 6 месяцев, ну, грубо говоря, то человек, который вас прореферал, ему могут дать бонус. Причем бонусы эти могут доходить до тысячи, там, вот у нас было одно время $10,000 на определенной позиции. То есть, это высокие деньги, и человек очень сильно замотивирован, чтобы вас взяли. И это значит, что он не только вас там отнесет резюме к HR, но еще он будет проверять, если вдруг там через неделю HR не ответит, он пойдет к HR и спросит, а почему моего реферала еще там не позвонили ему и так далее. И это не помогает пройти интервью, но это помогает пройти вот этот отсев HR-ный до того момента, как кто-то вообще проверил ваши скиллы.
Да, я полностью согласен. И тут есть концерн, который у людей возникает, который я хочу сразу же попробовать отмести. Дело в том, что реферал — это не такой реферал, как наш человек обычно думает. Наш всегда представляет, что вот этот человек из компании должен за вас поручиться и написать, какой вы классный. Нет, вообще не так. В большей части компаний при реферальной системе есть даже возможность указать, я этого человека не знаю, он просто мне нашел где-то в интернете, я ничего о нем не знаю. И вот все равно зареферались. Поэтому ни в каком случае вы не подвергаете, вы не компромазите этого человека никак вообще. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, это вин-вин ситуация. Я даже себе представить не могу, как это может негативно повлиять на любого из участников, даже если вы не пройдете. Вот.
Да, я могу даже детальнее описать, как это в Uber. То есть мне периодически люди пишут, и знакомые, и не очень знакомые. То есть я там делаю, конечно, какой-то sanity check, ну, не знаю, ну, человека хотя бы GitHub есть или, ну, хоть что-то там, страничка на LinkedIn. Хотя я не копаюсь. Мне, опять-таки, мне это не интересно, мне интересно получить бонус. И в Uber у нас есть отдельный сайт, куда я захожу, втыкаю туда резюме человека, описываю, что как раз там я его знаю, я его не знаю, может быть, какой-то там могу дополнение написать, не знаю, там, у него хороший GitHub или еще что-то. И нажимаю кнопку «Отправить». И после я вижу прогресс, который я тоже иногда мониторю. Ну, опять-таки, если там через неделю прогресса там, человек все еще висит заявки, его не позвонили ему, я могу пойти и пнуть HR сам. Типа, почему так происходит? Вот. И это не занимает у меня особого времени, и я в этом заинтересован очень сильно. То есть это самое главное. Помните, что люди в этом заинтересованы материально, И они как бы с радостью вас сделают реферал.
Точно так, точно так, да. Я знаю, что хотел еще другую сторону этого вопроса рассмотреть именно по поводу интервью. Мы тут очень-очень часто проводим разделение компаний на продуктовые и аутсорсовые. Так вот, понятное дело, что большие конторы Fang, Facebook, Amazon, Google, Uber, кто там, Netflix, Apple, в общем, все эти большие компании, само собой, они относятся к продуктовым. Это по дефолту означает, что вас не будут спрашивать API фреймворков. Так не бывает. Вас не начнут спрашивать какие-то вещи в спринге или какие-то тупые вопросы в стиле, а какое название метода для того, чтобы начать запустить background music на Амазоне для Java. Вот так не бывает. Вас будут спрашивать конкретные вещи по кодированию и смотреть, насколько хорошо вы решаете проблемы в команде. Вот это основная вещь, на которую вас будут направлять, ориентировать и проверять, и, само собой, будут пытаться вывести за рамки комфорта, чтобы увидеть, как вы, встретившись с абсолютно незнакомой задачей, ее решаете. И вот это вот то, где наши люди очень часто неправильно подходят к такому интервью, они на него смотрят, как какая-то задачка в университете, не понимая, что их пытаются проверить на коллективную работу, работу в команде, а не на просто знание или умение решать. Ну вот, как-то так. Мы много, по-моему, на эту тему говорили. Я даже не знаю, насколько интересно еще раз в эту тему окунуться.
Смотри, я могу добавить, опять-таки, не про интервью, а вот, собственно, до того, как происходит, да? По поводу прохождения интервью. Интервью — это тоже скилл. И если хочется устроиться в одну компанию, надо подаваться в десяток, а лучше в сотню. И постоянно проходить интервью, даже если вам дают отказ, это опыт. То есть, ну... Я часто вижу, что люди без опыта на интервью, они страдают там от не только... То есть они могут что-то... Они могут все знать, но у них есть нет уверенности, они себя чувствуют некомфортно. И я вижу людей, которые уже умеют там проходить интервью, у которых было много интервью, они приходят, они там расслаблены, они могут спокойно решать задачи. Это тоже очень помогает. Ну и опять-таки, да, Google он один, можно туда подать интервью и не пройти, но можно подать там в 10 больших компаний, если хочется в таких работать. И, ну, шансы увеличиваются в 10 раз. И нужно этим постоянно заниматься, постоянно подавать резюме в разные компании. Помимо прочего, это еще дает интересную штуку, что в какой-то момент можно торговаться. То есть, допустим, если вы прошли в две компании успешное интервью, то оффер от одной компании с конкретными числами может помочь торговаться в другой компании. Потому что там мне платят 200, а вы мне предлагаете 180. Давайте вы мне накинете. Потому что нужно помнить, что компании, они тоже заинтересованы в хайре, ну, в наеме, потому что если к ним пришел человек, прошел интервью и его не наняли, это значит, время на этого человека было потрачено впустую. Поэтому зачастую даже HR и там менеджер, он думает, окей, я ему накину там по возможности там 10-20 тысяч долларов в год, но зато мы не будем проходить весь этот процесс заново, и люди будут тратить время.
Кстати, вот пока ты говорил именно на этой теме о том, что люди, которые чаще приходят на интервью, они просто чувствуют себя более комфортно и спокойно в этой обстановке. Не могу с этим не согласиться. Именно поэтому у меня до сих пор есть мечта завершающим курсом сделать полный курс на подготовку к интервью. Потому что вот я уже заметил, что этот совет, его говоришь много, а никто им не следует. Люди не идут на интервью. И вот пытаюсь понять, как помочь. И в данном случае, мне кажется, курс, где ты просто будешь сталкивать людей, приводить их в состояние интервью, где они заранее знают, что это все-таки фейк, это просто курс, он должен, по идее, помочь. Надеюсь. Посмотрим. Я не знаю, сколько выйдет, но вот глянем. Хорошо. Так, с Дискорда у нас еще буквально пару вопросиков. Второй вопрос очень интересный. Что происходит с C++? Чего ждать от языка? Почему огромное количество компаний используют его не по назначению и плодит тонны легаси? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, C++ когда-то был популярным языком. На нем писали в свое время почти все, почти все. Наплодили теперь легаси, но, если честно, я давно уже не видел новых проектов, где выбирают C++ специально. Вот давайте выберем C++, на это очень много причин. Программистов чем дальше, тем труднее находить, программистов чем дальше, тем труднее выучивать на C++. И что с этим сделать, непонятно. Я не знаю, Дмитрий, у вас как? У нас, в принципе, C++ уже давно не носят. Уже как-то вот вообще.
По-моему, у нас есть какие-то базы данных, и там какие-то наработки на C или C++, я не помню точно. Но в целом для продакшена, ну, он, естественно, используется. Мне кажется, C++, он очень... сейчас, в данный момент, это очень язык для специфичных ситуаций. Причем он занимает эту нишу полностью. То есть, когда тебе нужен высокопроизводительный код для построения большой кодовой базы, где там C уже мало. И у него там просто нету альтернатив. Есть Rust, который развивается, куда-то идет, но это пока еще история как бы в будущее. И типа, ну... Опять-таки, например, тот же Unreal Engine, да, создание игр на Unreal Engine. То есть у тебя по умолчанию C++, и вариантов других нету. Или какие-нибудь embedded системы, которые, опять-таки, больше уже, чем проект на одного человека, на 10 человек, и C уже не подходит. Вот. И в этой нише он как бы там король, он там живет и здравствует, и есть и плохие, и хорошие. Опять-таки, базы данных многие написаны на C++, тяжелые какие-то вычисления, графика различная, обработка. Он никуда не ушел. Просто другое дело, что когда-то было время, когда это был единственный способ писать высокоуровневые программы, и когда-то это был единственный способ писать их эффективно, потому что железо не было достаточно мощным. Сейчас у нас, ну, железо улучшилось, появилась куча новых языков, и они оторвали нишу у C++. Ну, опять-таки, начиная с Java, которая это сделала уже там много-много лет назад.
Да, так я, кстати, не уверен насчет того, что я бы выбрал не Rust даже для высокопроизводительной вещи, которая должна быть большой. Вот прям совсем не уверен. Во-первых, кстати, даже высокопроизводительные вещи, они очень часто уже пишутся давно не на плюсах. Ну, что уже даже греха таить, куда, что может быть более ресурсотребовательное, чем тренировка нейронки? И, само собой, даже там все спрятано за C++, чтобы ты писать мог на питончике каком-нибудь, потому что все сверху обернуто красивыми API-ами. Понятное дело, что часть TensorFlow, большая часть, которая именно делает тренинг, она написана на сях или плюсах вокруг CUDA. CUDA, само собой, API именно плюсовый. И вот эта вся штука используется где-нибудь там снизу. Но даже в таких проектах старается тут же делать обверточку, и оберточка уже на каком-нибудь более-менее вменяемом языке.
Ну так это же то же, что я и говорю. То есть вот я сейчас там с Unity играюсь, и там такая же ситуация. То есть у тебя есть C-Sharp снаружи, но внутри там тот же C++. То есть он в той нише, откуда его вытолкать сложно. То есть мне опять-таки сложно говорить сейчас C++ Rust, я не могу никак там за это говорить. Но по факту сейчас уже много, как ты говоришь, вот драйвера для CUDA на C++, да? Когда-нибудь появятся драйвера на Rust, наверное, уже есть.
Наверняка.
Но есть огромная ниша кода готова, огромная ниша количества библиотек, где C++, он там единственный. И Rust его будет, может быть, там медленно как-то заменять и так далее, но там нет такого, знаешь, множества, как в бэкэнде, да, у тебя там Go, Java, Python, JavaScript тот же, ну, то есть у тебя куча разных опций. А C++, он в той нише, где он такой большой, жирный, и там Rust его как-то сбоку начинает от него кусочки маленькие отколупывать.
Для меня, кстати, вот эта ниша и вот то, что ты сказал, еще хороший сигнал того, что там просто не пишут. Если бы там писали часто и много, то там бы тоже появился огромный зоопарк решений, но да, там есть большая часть легаси, и ну что ж греха таить, операционки такие популярные, как Linux, не каждый день появляются, поэтому, ну да, Linux на сях написан, и C как минимум в этой ипостаси будет еще долго жить. Вот плюс...
Конечно, это не та ниша, которая сильно развивается. То есть и она занята уже людьми, которые умеют и могут и продолжают там что-то делать. То есть реально вот кроме там Unreal Engine, который там на нем новые игры делаются, я не вижу никакой такой бурно развивающей области, где там C++ был настолько сильно... то есть он востребован, но так, чтобы он экспоненциально рос в плане необходимости инженеров. Вот так вот.
Да, он востребован, что легаси много. Вот, кстати, из этого можно, знаешь, посоветовать людям, если вы хотите прагматично найти место, в котором, скорее всего, еще десятки лет вперед вам будет работа, но, скорее всего, у вас не будет никаких новых больших проектов. Первых лет 10 вы будете изучать Legacy, а вторую лет 10 вам будет платить большие бабки, потому что вы единственный, кто знает это Legacy, которое вы 10 лет изучали. То вот вам туда. Там наверняка можно очень легко так устроиться и до пенсии уже выезжать. Я подозреваю, что ровно такой паттерн у большей части каких-нибудь GDK-девелоперов. Они знают GDK от и до, и они до конца дней обеспечены работой. Я не думаю, что Java успеет уйти до их пенсии. Это прям 100%. Ну, как-то так, как-то так. Так что, если вы прагматичны, может, это даже и для вас. Может быть, это именно для вас. Но если вы хотите чего-нибудь интересного, нового, то точно не C++. Кстати, то, что мы говорим, само собой не распространяется на C. Я бы крайне рекомендовал начать обучение именно C, посмотреть, как там снизу все работает, а уже потом учить любой другой объектно-ориентированный язык после, когда вы поняли, что такое молоки, вот это вот все хозяйство. Потому что иначе, ну, прям видишь тех людей, которые понимают, как оно все в середине работает, и еще пока не понимающих. И, ну, это небо и земля. Так, последний вопрос. Последний вопрос из Дискорда. Тоже Google в данном случае, скорее всего, плейсхолдер для любой компании Fang. Работа в большой компании Google или чего угодно. Вершина ли это развитие IT-специалиста? Странный вопрос, интересный. Интересный, странный в том плане, что большие компании сами по себе не означают, что если вы в них работаете, вы хороший специалист. Понятное дело, стандартизированное интервью означает, что в среднем есть определенный минимум бар, который все проходят. Чем менее стандартизированное интервью, тем более вариативность скиллов, которые есть у людей, которые работают в компании. И понятное дело, что если у вас есть стандарт, то более-менее все будут как минимум соответствовать этому стандарту. Это да. Но вот насчет вершины работы я бы не говорил просто по нескольким причинам. В больших компаниях есть табель о рангах. Он такой же разный. Там есть и джуниоры, которые никогда в своей жизни не писали код промышленный вообще. И впервые приходят на практику или после практики работать джуном большой компании. А есть люди, которые питон написали, как Гвидо, который в свое время работал в много больших компаний. И Гвидо стал Гвидо не потому, что он в свое время работал в Гугле. Это никакого отношения к виду не имеет. В общем-то, и к любым остальным выдающимся личностям тот факт, что они работали в больших компаниях, не сделал их выдающимися личностями. Ну, как-то так. Само собой, да все, наверное, я, пожалуй. Дмитрий, у вас есть что на это сказать?
Да, я, по-моему, мне кажется, добавить, тут очень сложно сказать, а что такое вершина, да? Uh-huh. То есть это очень много денег заработать или стать там самым именитым, самым известным в своей области разработки или подняться по карьерной лестнице, я не знаю, до CTO Гугла. То есть тут очень разные цели, и это разные приоритеты, и разные компании позволяют сделать по-разному. Понятно, что стать CTO Гугла можно только в Гугле. Стать именитым разработчиком можно и вне Гугла. Люди делают open-source проекты и неплохо с этим иногда тоже справляются. Заработать много денег, опять-таки, программирование приносит много денег, но оно приносит меньше денег, чем успешный бизнес, что тоже зачастую факт. И это все разные пути, и как бы большие корпорации — это не ответ на все.
Вот тут прозвучала очень, очень правильная мысль, с которой я не могу не согласиться, и прям опозорен, что я не начал ровно с этого. Какую проблему вы решаете? Где вы хотите быть через 5 лет? И вот от этого и пляшите, потому что если у вас нет цели, у вас есть просто эта идея о том, что вы хотите работать в большой компании, и это сама цель, тогда да, понятное дело, что вам нужно работать в большой компании, потому что это у вас сама цель. Если вы пытаетесь заменить реальную цель какими-то формальными признаками, это никогда не работает. Вы точно так же придете в большую компанию, поймете, что ваша жизнь вообще никак не поменялась, ничего не случилось, мана с неба не будет падать. Хотя, честно скажу, когда я первый раз прошел интервью в Google много-много лет назад, да, я этим гордился, ходил, всем рассказывал об этом налево-направо, потому что интервью сложное, и действительно это означало, что я вырос на тот левел. Но, тем не менее, я вырос на тот левел независимо от большой компании, той конкретно. Я бы мог пойти в другую компанию, подтвердить свой левел там, или, в принципе, не пойти в другую компанию. Левел бы все равно остался. Это то, что с вами, и не то, чем вы обязаны какой-либо большой компании. Это то, чего вы сами добились. По поводу этого, по поводу конкретно того, что нужно быть проблемно ориентированным и очень прагматичным, тут недавно вылезла одна вещь. Один из коллег по работе, которого очень уважаю, который также является одним из моих менторов, который часто дает мне разные наставления по жизни, он недавно сказал, что, кажется, понимает, откуда растут все проблемы, которые я сейчас пытаюсь решать с моим user-oriented development process, и указал мне на обалденнейшую книгу «From Good to Great». Это книга, которая была написана уже давно, и в отличие от него я не так давно в индустрии, чтобы ее даже помнить, я об этой книге даже не знал. Но это та книга, в которой в свое время заложили в ума девелоперов вот эту вот страшную идею того, что ты можешь заинженерить продукт, который получит экспоненциальный success, экспоненциальное использование и успех. Это то, что, по-моему, чуть ли не самое худшее, что случалось в IT-индустрии когда-либо. Я до сих пор помню старших инженеров, с которыми я работал 7 плюс лет назад, и вот один из дядек, я как сейчас помню, я тогда еще смотрел на него, он много чего понимал, я понимал меньше, я помню, смотрю на задачу, которую можно делать 2 дня, а он уже делает 3 недели, он до сих пор не готов. Я же хочу же перенять его знания, вот его умения, начинаю расспрашивать, почему. И мне вот запомнилась его фраза. Он мне сказал что-то в стиле: вот я пишу код, который будет работать еще через лет 10, вот на десятилетие. А ты вот хочешь тяп-ляпы в продакшн, его потом придется переписывать. Мне еще тогда было интересно, насколько он уверен, что его код проработает десятилетия, не в том плане, что код там что проработает, что он будет нужен через десятилетия. Вот я тогда был, я был уверен, что есть сакральное знание, и этот девелопер им обладает, он откуда-то получил его, я не знаю, с PM-ом договорился, видел план компании на 20 лет вперед и понимает, что то, вот, что он пишет, не будет переписано, не будет выкинуто. Ох, как я ошибался. Ох, как я ошибался. Тут, кстати, вам не видно, господа. Ну да, Дмитрий тоже улыбается. Наверняка подобные ситуации не раз были.
Бывало.
Да, и вот, собственно, эта книжка, она как раз похожа о том. Я ее, кстати, сам еще не почитал, но она привела к интересному внутреннему разговору у нас в компании. Начали мы с этой книги о том, что вот действительно невозможно заинженерить exponential growth. И дальше мы опять поговорили о UDP-методике, и кто-то уткнул меня в некоторую слабость этой методики. Сама методика, напомню, если вкратце, говорит о том, что всегда исходи из проблемы вашего кастомера. Найди кастомера, пойми, кто ваш кастомер, пойми, какая у них самая главная проблема, реши эту проблему самым простым способом. Это вся методика экзекьюшена. И есть много разных нюансов, как сделать так, чтобы у вас департамент правда работал по этой методике. Например, вместо фич вам нужно поддерживать список проблемы клиентов. Когда вы даете девелоперу задачу, даете ему имя клиента, имя проблемы, он должен решить эту проблему для этого клиента, все равно каким способом. Но изначально эта методика была построена из одного простого убеждения, которое мне кажется верным. И обычно, когда я говорю о методике, я прошу, давайте вот это убеждение, вот эту точку зрения примем как данность, потому что ее оспаривать трудно, и, честно говоря, я не думаю, что кто-то выиграет и вообще сможет доказать. А именно то, что любой экспоненциальный рост — это просто удача. Любой среднего уровня рост — это скиллы, тяжелая работа, development, delivery фич в нужное время. Любой рост именно по экспоненте — это просто удача, но вот все, что необходимо для нормального роста, среднего, average, mediocre, по-разному называют, это требуется для того, чтобы выиграть вот тот лотерейный билетик и стать экспоненциально удачным. Теперь вопрос на засыпку. Почему из этого, из того, чтобы давайте согласимся, что действительно вам нужна просто удача для того, чтобы ваш hard work окупился и вы стали новым Цукербергом? Почему из этого следует то, что нужно быть прагматичным и не пытаться делать муншоты, а просто решать прагматично проблемы клиентов? Вот как первое связано со вторым? то, на что мне, в что меня носом тыкали, потому что это целевая трудность в user-oriented development process. Ну, отлично, хорошо. Вот экспоненциальный рост, он случайность. Допустим, приняли как данность. Но почему из этого экспоненциального роста следует то, что мы не должны делать муншотов, и мы, в принципе, должны прагматично решать самые важные проблемы для клиентов и находить для них самые простые решения? Вот это то, чего из-за чего UDP постоянно меня нысали, как это называется, носом макали и говорили, вот здесь у тебя логическая несостыковочка, оно не связано. Вот, давайте, я потыкаю палочкой сначала. Вот Глеб вообще молчит, я даже не знаю, слушал нас или нет на протяжении всего этого. Давай, вот у тебя есть идея, почему тот факт, что высокоуспешная компания — это просто случайность, означает, что ты не должен делать муншотов, а муншот — это 2-3-летние проекты, которые ты зарелизишь через 3 года, а должен быть прагматичным?
Тут настолько ты завернул вопрос, что я не совсем понимаю логику его.
Вот я этого боялся. Хотел проверить, меня понял хоть тот.
Слушай, а вот конкретно этот вопрос...
Упрости до 2-3 предложений вопрос твой. Серьезно, попробуй упростить.
Хорошо, сейчас, но Дмитрий что-то хотел тоже еще сказать.
Ну, я хотел ответ, не ответ, тут твой вопрос, почему 2-3 года. Я сразу вспомнил «Думай медленно, решай быстро», который мы недавно тут обсуждали. И там как раз хороший был пример, когда 10 директоров одной компании спрашивают, вот у вас есть способ, где, ну, у вас есть какой-то там проект, и вы можете в него вложиться, и у вас есть шанс получить в 2 раза больше с этого. А есть шанс проиграть все, что есть. Ну, там, типа, 1 раз 1x проиграть или 2x выиграть. И их 10 спросили, и они ответили, мы бы не стали рисковать. Каждый из них ответил, потому что для каждого из них это критичная проблема. А когда спросили главного CEO над ними, он говорит, я бы хотел, чтобы они все рискнули, потому что для него уже работают большие числа и так далее. И вот тут про муншоты примерно так же может быть. То есть для одного там компании, для маленького или там департамента или человека муншот кажется рисковым делом, но на деле там для большой структуры, большой группы людей это может как раз именно вот этот муншот может и выстрелить. А может и прогореть, но важно, ну как с пассивными инвестициями, да, когда один тебя выстрелил, покрыл все эти неудачи.
Я, кстати, полностью согласен, и если мы, вот это обалденная мысль, потому что она как нельзя верная, если мы принимаем то, что такая удача — это просто, такой успех — это просто удача, то это означает, что единственное, что важно, это количество купленных лотерейных билетиков. Вот все. Тебе нужно увеличить количество купленных лотерейных билетиков, но это не меняет то, что в компании у тебя компания должна следовать классическому распределению 80-20, где приблизительно 80% твоих ресурсов генерируют деньги, чтобы компания дожила до завтрашнего дня, а вот оставшиеся 20 могут генерировать эти лотерейные билетики и, возможно, когда-нибудь и выиграют. И с этой стратегией, как, собственно, и стратегией для инвестирования, я полностью 100% согласен. Но даже для муншотов, я все равно считаю, что главным является не то, что ты сделаешь, это вторично, а главным является то, что ты решишь правильную проблему. И вот проблема муншотов, она в том, что как раз не всегда та проблема, которую ты решаешь, она главная. Но ты об этом не узнаешь до тех пор, пока ты не закончишь решать проблему. Пока ты не предоставишь решение, не увидишь, что никто этим не пользуется вообще. Не надо это было, не является это той проблемой, которую ты думал, и никто тебя не использует. И отсюда, в принципе, значит, что даже для муншотов, если ты можешь решить проблему более простым способом, ты должен ее решить этим более простым способом. Ну, если, конечно, есть такая возможность. Как-то так. Ладненько, я на самом деле предлагаю на этой последней полуфилософской ноте и заканчивать, потому что мы подошли к часу уже, и это, в общем, наш стандартный кат-офф. У кого-то есть еще какие-то топики, что сказать, прокомментировать перед тем, как мы закончим? Молчок. Все молчат.
Тишина.
Ну, хорошо.
Можно закругляться.
Да. Ну все тогда. Всем пока-пока. Всем хорошего дня, вечера, утра или у кого чего. До новых встреч. Пока-пока.
Пока.